Алексеевич, что такое красота и прекрасное? Нужно ли нам любоваться прекрасным? И как это правильно делать?
Ох, как ты с чего начала? Когда ты спросила, что такое красота, то я скажу тебе, ты спросила, кто такой Бог. Но сказать, кто такой Бог, есть один из таких великих подвижников X-XI века, Симеон Новый Богослов. Он сравнивает Бога с солнцем и говорит, представьте себе, что вдруг солнце входит в вашу душу. Что тогда с ней происходит? Она забывает обо всем. Она приходит в состояние, когда меркнет, кажется, все, что угодно, кроме этого необычайного света, который озаряет всю душу, весь ум, все сердце. Если перевести эти его слова на язык, я бы сказал, ну, мистиков, если тебя заинтересует, я потом тебе скажу, почему я говорю мистики в таком негативном смысле. Мистиков, ну, допустим, индуистских мистиков или хотя бы древнегреческих мистиков, если перевести бы на все это, на язык мистиков, то можно было бы сказать, да, что человек приходит в состояние некоего экстаза. Слово «экстаз» – это выход из себя. Уже не сознание работает во мне, а что-то совершенно полнота, захватывающая всю душу человека. Вот это и есть красота, которая захватывает всего человека. Посмотрите, даже когда мы увидим что-то такое прекрасное, мы прям хотим с кем-то поделиться тут же. Ой, пойдите, посмотрите. Такой красоты никогда не видел. Я однажды в Африке видел. Мой консул обещал, мы летели с ним, и он обещал мне показать в Сьерра-Леоне. Говорит, есть такое местечко необычайное. И вот он меня повез. И я восхищался. И в то же время думаю, боже мой, как бы взять это с собой, эту красоту, чтобы она всегда была передо мной. Так что красота – это то, что нельзя передать, но то, что действительно поражает человеческий ум и сердце, и что захватывает его. Но красота решительно отличается от того, я бы сказал, слова или термина, который возник уже где-то в 18 или 19 веке, когда тоже хотят назвать что-то красивое, но красоту чисто внешнюю, красоту, не касающуюся души человека, эстетика. Я тебе поделюсь сейчас, не объясняя даже всего, но скажу, что я не переношу, когда вдруг слышу эстетика святых отцов. Я говорю, боже мой, это убийство красоты. Нет, эстетика – это поверхность, это нечто внешнее, а красота – это полнота. То есть все, как есть у апостола Павла выражение, будет Бог все во всем. Вот что я сказала о красоте, но я ничего другого сказать не могу.
Да. А вот, Алексей Ильич, вы говорите взять эту красоту, да? Как бы ее взять с собой, ее невозможно передать. И вроде как даже в своих внутренних воспоминаниях, в своих впечатлениях мы вроде как даже ее тоже не можем с собой забрать. А может быть, искусство, ну и балет в том числе. Я, конечно, и про балет тоже вас хотела бы спросить. Вот, может быть, это как раз и попытка человека как-то трансформировать, как-то еще раз почувствовать эту красоту для Творца и потом передать ее зрителю. И вот вообще балет и православие – есть ли у них какие-то точки соприкосновения?
Точки соприкосновения есть во всем с красотой, где она присутствует. Где она присутствует. В балете тоже это есть. болеть. Именно тогда, когда человек забывает о всех прочих мелочах и обстоятельствах и просто поглощается красотой этих движений, просто красотой и все. Вот тогда, да, наступает соприкосновение. Соприкосновение, потому что в этом восхищении, если хотите, да, уже не может быть ничего каких-то негативных, но отрицательных, или плоских, или заземленных вот ощущений. Все, все это остается. Все улетает. Человек просто весь в созерцании, восхищается, и больше ничего. И я скажу, вот это восхищение этой красотой, оно есть не что иное, как соприкосновение, да, с тем, о чем говорит православие, как говорит, о красоте образа Божьего в человеке. Тогда человек может понять, верующий человек может понять, вот оно, мы видим эти отблески этой божественной красоты в тех человеческих деяниях, кажется, или в том человеческом образе, который предстает сейчас нам вот на сцене. Вот здесь соприкосновение, но не только соприкосновение. Я бы хотел сказать и даже о другом. Вы знаете, с чем мы соприкасаемся, тем мы наполняемся в той или иной степени. Особенно, когда мы этим восхищаемся. И поэтому, когда, в частности, вот в вашем искусстве это балет, когда действительно мы видим вот нечто совершенное, а красота – это и есть совершенное, видим, то тогда человек проницается вот этим свойством, этим духом, потому что дух – это реальность, это не что-нибудь, проницается этим духом, и таким образом он действительно приближается к каким-то неведомым, незримым, несловесным образом, но приближается к самой первичной красоте. Представьте себе, одно дело, одно ощущение человека, когда он созерцает действительную красоту, и с другой стороны, представьте, прямо противоположный полюс, когда он видит безобразие, который вызывает отвращение, который вызывает самые негативные чувства, чувства в душе, да во всем даже, и в теле, и в уме. Вот два полюса. И вот они, это сопоставление этих двух полюсов, и, по-моему, может только являться, ну, приблизительным, но верным вектором в понимании того, что может сделать, в частности, классический балет. Кстати, в отличие от тех балетов, которые смотреть не хочется даже, противно смотреть бывает. Вот. Но это классический балет, и где действительно видишь красоту, а не эти прыгания, эти ужасные. И, да, и вообще не хочу даже и говорить.
Хорошо, Алексей Ильич. А вот Лев Николаевич Толстой – это великий русский писатель, это факт, но он также известен своими неочевидными взглядами на какие-то явления жизни, в том числе и церковь. Но вот что он говорил о балете, я хочу сейчас зачитать.
Да лучше не читай, Маша, ой, не читай.
Не хотите?
Я знаю.
Почему такое отношение? Как относиться к этим словам о балете?
И даже людям не стоит и повторять этого, чтобы там не зацепилось, значит, где-то такой за душой этих оскорбительных вещей. Я скажу так. Он это писал, наверное, или не видев настоящего балета, или у него атрофировалось чувство красоты. Я думаю, что, скорее всего, это последнее. Это очень, вы знаете, серьезнейшая вещь. В человеке могут атрофироваться очень многие свойства. Например, сам Христос говорил, как вы можете веровать, когда ищете славы от людей? Вот он, при чем тут? Я ищу славы, ищу похвалы. Так, и вдруг как я могу веровать? О, тщеславие, самомнение убивает что? Веру. Убивает и чувство красоты. Так что там, где не будет такой искренней веры в Бога, о каком чувстве красоты может быть? Вот там начинается эстетика, но не красота. Так вот, мне кажется, что сам образ мышления Льва Толстого, в частности, его отношение к церкви, его отношение к христианству, его отношение к Евангелию, когда он дошел до безумного шага. Скажите, что бы мы сказали о человеке, который взял бы сейчас бы и стал исправлять Гомера, Одиссею там или Илиаду? Что бы мы сказали? Ну, ненормальный человек. Ну, бы сказали ненормальный, просто только я бы сказал, чисто в каком плане? Ну, историческом, философском, искусствоведческом. Что сделал Толстой? Взял Евангелие и стал вычеркивать. О чем это говорит? Это говорит о такой гордыне. И не только гордыня. Ведь если я говорю Гомера, то бы сказали, это безумие. Да, где гордыня, там и безумие. И вот здесь поэтому я нисколько не удивляюсь, что человек, который впал в такое состояние, что он мог написать вот то, что ты не стал читать, мне еще и не хочу слушать. Я знаком с этими вещами. У него атрофировалось вот это восприятие чувства красоты. И поэтому он мог написать такие вещи. Хотя, кажется, формально он мог написать это, глядя на многие вещи. Потому что нет такой доброй вещи, которую нельзя было бы испортить. Нет. И сейчас я уж балет, и говорить нечего. Так можно испортить, чтобы только плеваться можно. Вот и в данном случае, в качестве уж такого, некоего, примирительного, что ли, отношения к нему, я могу сказать, что он мог такое написать, да, когда что-то увидел. Но главная причина – нет, гордыня, которая погубила в нем это чувство, возможность, ощущение красоты. Итак, я думаю.
К слову о гордыне, о тщеславии, об амбициях. Неразрывно с этими понятиями, конечно, связан артистический мир. Мир артистов и артистов балета, наверное, не исключение. Ведь творческая карьера, она связана с собственным видением того или иного сюжета и собственным видением себя. И артист на сцене зависит от мнения зрителей в конечном счете. И он в каком-то смысле сравнивает, наверное, себя с остальными, сравнивает себя с самим собой, и все время происходит этот анализ. И без творческого, без своего собственного видения себя в профессии, себя в сюжете невозможно развитие, на мой взгляд, по крайней мере, как я себе это вижу. Как не уйти в гордыню, не уйти вот в это сравнение, не уйти в тщеславие, при том, что нужно собственное видение и нужна своя индивидуальность, которую ты выражаешь, будучи артистом на сцене?
Есть один простой совет. Когда я начинаю себя видеть чем-то или кем-то, то нужно вспомнить, что, оказывается, есть и лучше. И умные. Какой умный? Посмотри, какие были умы. Так и здесь то же самое. Это простой совет, но он очень полезный. Потому что всегда надо понимать, всегда в отношении любой хорошести, тем более и своей, в том числе, да, всегда найдется лучше. И поэтому нужно сравнивать себя не с худшими, а с лучшими. И тогда совершенно будет иное восприятие самого себя и всех окружающих. Вот об этом совете, к сожалению, очень часто забывают многие артисты. Они удовлетворены собой. Ну, помнишь, как у Пушкина, как у него это хорошие слова есть. «Всегда доволен сам собой, своим обедом и женой». Вот так вот. Так и здесь тоже. Может быть, удовлетворен быть собой. Одно дело – удовлетворение, то чувство, когда я что-то делаешь и сделал. Ой, слава Богу. Совсем другое. Да, я сделал, но я прекрасно понимаю, что можно это было сделать, и многие делали, и, наверное, конечно, сделают лучше, чем я. Вот не забывая этого, надо всегда делать что-то. В частности, здесь, в мире артистическом, особенно развито тщеславие. Это особенно. Потому что я все время на людях. Все время эти овации. Это, знаете, убить можно артиста. Чем? Вышел, все, что сделал, и никаких оваций. Все. Смерть. Оказывается, вот эта зависимость от людей, она может иметь колоссальную силу и колоссальное влияние на артиста. И беда, если человек станет, так я бы сказал, в полную зависимость от этого, тогда он начинает искать, начинает приспосабливаться, начинает потакать подчас вкусом тех, которые ничего просто не понимают, или даже извращенным вкусом. То, о чем ты спросила, знаешь, как в среде церковной священник, может быть, действительно пастырем, может быть, действительно учителем, а может быть, человекоугодником. Ох, какие разные вещи! Я тебе скажу, что, кстати, вот сценическое искусство и священство – это очень, очень подобные, очень похожие вещи. Искушения одни и те же. Недаром Христос в Евангелии многократно говорит: «Горе вам, фарисеи!» Даже слово «фарисеи» вообще стало нарицательным. То есть тот, который изображает. Причем он не просто говорит «горе вам, фарисеи», а говорит «лицемеры», то есть объясняет. Вот это начать играть на публику, об этом наверняка говорят все педагоги, все, это опаснейшая вещь, но она происходит внутри человека. И вот здесь я скажу, без искренней веры, православной веры, без искреннего желания жить по заповедям, ничего не сделаешь. Я сказал по заповедям. К сожалению, очень многие под заповедями что говорят. Я никого не убивал, я никого не грабил, я не воровал. Ну, я говорю, ну, вас прямо живьем можно сразу канонизировать. Да? А что, какие мысли, какие чувства внутри? Я могу никого не убить, но ненавидеть. Я могу никого не обокрасть, но от зависти зеленеть. Что вы? Я могу от гордыни просто погибнуть. То есть артисту, так же, как священнику любому, необходима внутренняя работа над собой. Потому что не дай Бог стать в зависимость от кого-то. Недаром, помнишь выражение? «Ах, Боже мой, что скажет княгиня Марья Алексеевна? Ну, там хоть княгиня! А мы от кого?» Ты же знаешь, что в театрах подчас, что приходят люди самые разные. Я вот однажды пошел в Венский театр, все-таки думаю, ну, нужно хоть сходить хотя бы раз, посмотреть все-таки, сравнить. Да, и, Боже мой, после первого действия я ушел. Я не вынес просто больше. Публика, которую, я не знаю, или ничего не понимает, или я ничего не понимаю. Но я, по крайней мере, не вынес. У меня показалось, это пошлость просто какая-то, и все. Так что, с одной стороны, надо смотреть, да, чтобы людям что-то постараться делать на том поприще, на которое божественным промыслом я поставлен. С другой стороны, ни в коем случае нельзя стать рабом публики. Ох! Это опасность колоссальная, но и она таится вся внутри. но она обязательно выразится в конце концов и наружу.
Алексей Ильич, еще о гордыне, о тщеславии и о любви к себе. Ведь с одной стороны, вот это вот самолюбие – это одна сторона тщеславия, и самоуничижение, и вот это постоянное саможаление, самокопание – это же тоже другая сторона тщеславия, к которой мы приходим из-за своей гордыни. И имеет ли, может ли быть любовь к себе позитивная, как вот Айда Пушкин, Айда сукин сын, вот и все такое, уверенность в себе – не перерастающая в эгоизм, не перерастающая в игру на публику, уверенность в себе, которая вот сливается с верой, помогает приходить к возвышенному.
Да, может и нужна. Только нельзя думать, что будто вот сразу я захотел, и все. Все прекрасное, все доброе, все совершенное, все разумное приобретается трудом и потом. Вот оказывается, как приобретается. Это постепенно. А приобретается каким образом? Внутри себя, борьбой с тщеславными мыслями, настроениями и чувствами. Борьбой. Причем какой борьбой? Это очень важно, какой. Мы часто говорим слово «борьбой», а как бороться? Это происходит через покаяние. Господи, прости меня. Не скрывать надо от себя и от Бога. Мы часто, знаешь, мы часто себя оправдываем. Да я так, как кажется, я особенно и не тщеславлюсь, и все. Не надо. В себе-то меня же никто не видит, никто не слышит. Я могу перед Богом прямо открыто сказать: Господи, да, тщеславлюсь, помоги мне. Вот это покаяние, действительно. То есть наблюдение за собой. И в этом смысле борьба. А так как я могу не тщеславить? Ну, тщеславие пришло, и все. Я же, куда? Я же не могу выгнать даже, кажется. Господи, прости меня. Прости меня, Господи, помоги. Я не хочу тщеславиться. Господи, вот я перед тобой говорю, как? Кстати, к Богу нужно обращаться как? Как вот мы разговариваем друг с другом? Не надо никакой этой философии. Вот, ничего. Спокойно. Господи, прости, вот, ну, ошибся. Ну, вот когда я ошибаюсь, что-то делаю, я же прошу прощения у того, перед кем я это делаю. Так и здесь. Надо просить прощения у Бога. И я тебе скажу, что опыт всех, кто именно поступал таким образом, всегда приводил к тому, что постепенно ослабевала эта зависимость от мнений людей. Потому что это страшная вещь, это зависимость. Это страшная вещь. Не дай Бог. И вот таким, чем если человек действительно обращается к Богу, Господи, прости меня, смотрит за собой, молится, то постепенно он чувствует, как эти связи, вот эти зависимости, они постепенно ослабевают. И в конце концов человек может достичь очень многого. Он может великолепно что-то делать, и не обращать внимания на то, что скажет княгиня Марья Алексеевна. Хорошо или плохо. К этому надо просто стремиться. Это поставить своей целью надо. Это обязательно. Потому что это и есть красота души человеческой. А не так, чтобы я следил, что там скажет. Большей частью, говорят люди, которые испорчены. Они, кажется, понимают и испорчены. Это раз. Вторая категория людей – завистников. Всегда. Всегда. Которые обязательно будут указывать на множество всяких вещей. Вот одну из книжек, которую я тебе дал, игумена Никона Воробьева, он писал, наши оскорбители – это наши лучшие учителя. Потому что они, может быть, иногда чрезмерно, может быть, сочиняют даже многое, но как хорошо они нам показывают, чего, каким не должно быть. Это же замечательно. Потому что друзья подчас скажут: да ничего, ну что, все хорошо, не беспокойтесь. Это ужасно. Надо иметь всегда человека, который может сказать: нет, не так. Это нормально. А вот если впадать в зависимость вообще от каких-то посторонних людей, которые кто по зависти, да, кто по просто непросвещенности, кто по бескультурью, ну, по всяким причинам, да, могут это что-то говорить, пусть шумят. Не надо. Пусть шумят. А вот чтобы иметь своих людей, близких, которые прямо могут сказать, нет-нет, ты что-то стал заноситься, голубчик. Уже видеть себя уже так, уже сверху вниз смотришь на другие. О, большое спасибо. Ой, как это хорошо, когда есть такие люди. Вот, так что постепенно наблюдение просто за своими душевными чувствами, покаяние каждый раз пред Богом поможет, потому что Бог – это реальность. Это не идея, как говорят философы. Это не идея, а им мы и живем, и движемся, и существуем, как пишет апостол. Он здесь, близ, есть. Обратись просто к нему. Обязательно поможет. Вот так.
Алексей Ильич, о людях еще чуть-чуть, которые вот говорят какие-то вещи несправедливые порой, злобные нападки в адрес артиста. Все-таки получается, что к каждой такой реплике нужно прислушиваться и, как вы говорите, благодарить этого человека, впускать это в себя.
Зачем специально прислушиваться, Маша? Даже не прислушиваясь, услышишь. А чтобы еще обращать внимание на это, да избави Бог. Хватает того, что обязательно услышишь. Поэтому лучше и не прислушиваться. Вот так.
Еще один аспект балета – это постоянная боль. Это травмы, это мышечная крепатура, это стертые пальцы. Это у нас даже бытует в наших кругах такая поговорка, что если с утра проснулся и ничего не болит, то значит ты умер. Поэтому нам приходится постоянно с этим работать. Как с этим жить, как к ней относиться? Ведь как ее можно повернуть, сделать ее инструментом для какого-то роста духовного? Можно ли это сделать? Или как просто относиться к ней так, чтобы она не ломала душу, не портила человека?
Ну, от физических таких вещей как можно избавиться? Здесь уж, здесь требуется только, с одной стороны, исполнять, ну, те правила, которые, так сказать, ну, более-менее способствуют нашему, ну, нормальному состоянию. Это уж никуда, это нужно. А то, что, тем не менее, возникает и будет возникать, нужно это принимать как, увы, долг, долг тому, от которого мы избавиться не можем. Но как относиться к этому? Вот и философия, конечно, наверное, никогда не занималась, да. 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 Но был один такой философ, который говорил: не желай, чтобы внешние обстоятельства соответствовали твоим желаниям. Не стремись к этому, чтобы внешние обстоятельства, которые не зависят от нас, соответствовали твоим желаниям. А стремись к тому, чтобы ты сам принимал эти внешние обстоятельства как необходимые, должные. И тогда ты станешь на путь правильной и даже счастливой жизни. Не борись с обстоятельствами. Ну, не даже быть Дон Кихотом, да, бороться с ветряными мельницами. Да. Лучше не бороться с ними, пусть они крутятся. Да. Вот так можно, ну, каким-то образом, все то внешнее, что происходит независимо от нас, нужно принимать как совершенно соответствующее моему духовному состоянию. Прежде всего, духовному. Ну и физическому, конечно, как это естественное, как закономерное. Знаешь, есть такой духовный закон, который великолепно сформулировал один из, я бы сказал, великих христианских святых, Марк Подвижник такой был. Это 4-е, где-то 5-е столетие. Давно был, 1500 лет тому назад, да. И вот, и он сказал, все то, что происходит независимо от нас, вот эти все внешние обстоятельства, которые нас, ну, причиняют нам и страдания, может быть, и боль, и неприятности, все это, как он говорит, непроизвольное, такой термин, имеет своей причиной наше произвольное. Что он подразумевает под этим? Вот почти все люди, все жалуются, как это такое случилось, и зачем это, и почему то-то, да, и так далее. Потому что не знают непреложного закона, вот твердо, как закон тяготения, что, оказывается, наше духовное состояние определяет всю совокупность и внешних обстоятельств, в которые мы попадаем, от нашего духовного состояния. Это закономерно, потому что закон такой, дух творит себе соответствующие формы. Дух первичен, не материя, как говорили эти марксисты, вот, а дух первичен. И мое духовное состояние, оказывается, оно действует и на меня, это прежде всего, и на всех, с кем я окружен. Само общество, сама природа, потому что и сама природа, оказывается, по христианскому учению, зависит от человека, ибо он царь. И его изменения духовные порождают изменения даже природного характера. Вот, пожалуйста, землетрясение. Каким-то, я помню, был в Помпеях и смотрел, что там. И когда немножко и почитал все, то не осталось никаких сомнений, почему были засыпаны пеплом множество людей. Там страшный был разврат. Это уже не вынесло. Как говорят, природа уже не вынесла. Так что вот, закон звучит, сформулированный Марком Подвижником, очень коротко и ясно. Все непроизвольное обусловлено нашим произвольным. А произвольным каким? Вот я мог бы не соврать сейчас. И соврал. Я мог бы не рассказать никому о том, что сказал мой товарищ, моя подруга и так далее, что, ну, плохо сделала. А могу рассказать, а могу не рассказать. Ты же знаешь, что лучше не рассказать. Зачем ты это делаешь? То есть вот это произвольное, там, где я могу не сделать худого, и я делаю, вот это и есть. Есть вещи, когда я не могу. Вот я не могу не осуждать, например. Я знаю. Но опять смотря когда. Когда. Иногда я просто не могу не осуждать. Уж настолько больной человек. Вот. Но очень часто я знаю, что могу. О, тогда не сделай. Когда можешь. Вот так происходит, если хочешь, тренировка, упражнение, но уже духовного порядка. Кстати, аскео, аскетизм – это упражнение. С греческого слова, если перевести аскета, значит кто? Спортсмен. Или балерина. Вот, пожалуйста. Вот так, тренировка. Вот такая. Вот это называется произвольным. И вот все непроизвольное обусловлено, оказывается, нашим произвольным. Я мог же не сделать. Мог. Я еще не был рабом. Да, и не сделал. Мог же не прыгать, когда знаешь, это канава, этот ров великоват все-таки. И ты знаешь, что великоват. Ну зачем ты прыгать? Ну не прыгай. Сломаешь ногу. Нет. Прыг. И нога сломана. Вот это и есть произвольный и непроизвольный. Видишь, какой закон? Очень важный закон. Да.
К вопросу о том, что дух первичен, что духовное в человеке первично, и что все, на самом деле, внешние проявления, они, конечно же, являются результатом нашей духовной жизни. Сейчас очень много диспутов вокруг соцсетей, что их нужно запретить, что как их нужно правильно использовать. Люди осуждают тех людей, которые ведут соцсети, что-то в них публикуют. На мой взгляд, соцсети — это механизм точно такой же, как театр, или точно такой же, просто возможность информацию передать. Можно ли использовать соцсети для образования, для чего-то возвышенного, для того, чтобы людям рассказывать о красоте, о прекрасном?
Да, можно. Меч обоюдоострый только. Меч можно использовать для защиты? Ну, да. Меч можно использовать, чтобы убивать? Да. Так и здесь. Соцсети столь же двусторонние, как меч. Можно действительно что-то делать в соцсетях такое, чтобы помочь людям понимать, что такое красота, чтобы наставлять их на так сказать, ну, показать примеры, что ли, добра и всего того, что связано с этой категорией добра. А можно же и наоборот. Ты посмотри, что в соцсетях можно встретить. Да все, что угодно. Все, что угодно. В отношении себя. Я могу в этих соцсетях, ну, допустим, публиковать то, что считаю это полезным. Полезным. Но при этом наблюдать за собой. Чтобы не оказаться хвостуном. Можешь себя показывать ради себя. И это беда. Это будет служение Богу тщеславие, Богу гордыни. Вот в чем опасность. Ну, что это такое начинает? Где был, где загорал, какие там у него роскошные там дворец, там, или, ну, прочее, всякое. Это настолько примитивно и даже просто глупо, когда начинает себя показывать, вот он там-то, здесь-то, то-то и так далее. Это ужасно. Ведь можно некоторые вещи делать, кажется, самому, но без этой идеи. Без этой идеи, без этой мысли, без этого духа. Меч обоюдоострый. И здесь этот вопрос решается только внутри меня. Никто не видит, почему я делаю то или другое. Поэтому какой критерий вообще добра? Где он? Помнишь, Кроха, сын пришел к отцу и спросил Кроха, что такое хорошо, а что такое плохо? В христианстве есть этот критерий. Есть критерий этот, что такое хорошо? Евангельские заповеди. Не осуждай. Не делай другому того, чего не хочешь себе. Да, не притворяйся, не лги, не клевещи. Да, не лукавь, не обманывай. Итак, у нас есть критерий. А ты подумай, а вообще где критерий добра? Если вот Евангелия нет, так, и где тогда критерий? Где он? Он сейчас новый критерий. Новый критерий. Забыл, как он называется? Объективная необходимость критерий. То есть мне нужно больше денег. Есть возможность, значит, украсть. И кажется, безнаказанно. Ну, не объективно, необходимо, объективно. Все. Вот там критерий добра. У государства много. Подумаешь, лишний миллиард украду. Это я привожу грубый пример. Вот в чём дело. В христианстве есть критерии. А вне христианства, я говорю, вне, по крайней мере, вне признания Бога. Где он критерий? Тем более, если Бога нет, тогда вообще все позволено. Живем один раз, бессмертия нет, значит, никакого воздаяния нет. И действительно, я живу только вот пока живет мое тело, и все. Но почему мне сделать все, что, как мне кажется, будет служить мне? И какие-то преступления? Да никаких преступлений быть не может. Я делаю то, что мне кажется нужным, полезным для меня. Я был просто потрясен, когда мне как-то прислали ролик, какая-то психолог, дамочка, говорит, любить себя надо. Вот, всегда убеждать себя, что ты делаешь все хорошо. Какие даже ошибки, нет, никаких. Я думаю, что за безумие любить себя. У меня больной вон рядом какой-нибудь сосед, который нуждается, не может ничего. Ты что, я возьму на себя, что ли, труд помогать ему? Зачем? Надо любить себя. Зачем это мне? А на войне? Раненого тащить? Зачем? Это вдруг меня могут пострелить? Надо же себя любить. Это прям дьявольщина настоящая. А Евангелие что говорит? Возлюби ближнего, как самого себя. Самого мы всегда любим. И здесь, к чему же вы тогда призываете, когда говорите себя любить? То есть получается, что только. Потому что себя мы любим. Вот, оказывается, с чем мы соприкасаемся. Угу. Вот таким образом эта основная борьба происходит внутри души и внутри решается.
Алексей Ильич, как победить зависть? Уже столько фильмов снято про балетную зависть, про эти стекла в пуантах, столько устных преданий. Вообще, мне кажется, весь негатив в балете практически от этого. Как с ней бороться?
Ох, если бы только в балете. В 4 веке нашей эры жил один человек, который в истории церкви остался как Василий Великий. Его всегда называют как чуть ли не первым среди святых, которого даже поминают за богослужением. Да. Он однажды в одной из своих проповедей сказал следующее. Прям начал проповедь. Вышел и начинает проповедь. Он был епископом. И первые его слова: «И не зарождалось в душах человеческих более пагубной страсти, нежели зависть». Все какие-то другие страсти, они хотя делают человеку, дают человеку хоть какое-то удовлетворение или наслаждение, что-то приносит. Зависть никогда ничего не приносит. Он сам страдает только и желает зла другому. И все. И все. То есть зависть является одной из самых таких ярких страстей, которые показывает закон, что грех несет наказание в самом себе. И это в любой страсти. Под страстью, разумею, здесь уже укоренившееся, безнравственное, негативное чувство или порок какой и так далее. В себе самом грех несет наказание в самом себе. Как избавиться от этого? Есть вещи, которые можно избавиться, кажется, просто. Человек – убийца, не убивать, раскаялся, все. Есть вещи, которые настолько глубоко сидят в душе человеческой, что они требуют большой постепенности для того, чтобы избавиться от этого чувства, большой постепенности. И эта постепенность заключается в том, что человеку нужно начать хоть немножечко жить по-христиански. Потому что все страсти, они связаны между собой. Кстати, как и все добродетели. Одно доброе рождает и другое доброе. В данном случае одна – это греховная, будем говорить так, страсть, рождает и другую греховную страсть. И вот зависть является как раз ничем иным, как одной из тех страстей, которая порождается тщеславием, стремлением к богатству, стремлением к наслаждениям, стремлением к славе, как таковой, то есть стремлением вот к тому, что предлагал дьявол Христу в пустыне, когда только что он пришел. Три искушения это были. Вот. Кстати, у нас, как хорошо в опере Римского-Корсакова, «Сказание о Граде и Китеже», да, очень здорово там выражено. Я помню, слушая ее, это же в советское время еще, когда тебя не было, ты учти, а где ты была, потом мне расскажешь, где в это время. Вот. Так вот, там этот князь вдруг поет. Такой, знаешь, роскошный, помню, бас такой. О, я был в восхищении сидел. О, слава, богатство суетное! О, наше житье маловременное! Пройдут, пробегут часы малые, и ляжем мы в гробы сосновые. Душа полетит пред Божий престол, а тело червям на съедение. А слава богатства куда пойдут? Это большой театр в советское время. Когда весь смысл жизни в чем? В этой жизни только. Бога нет, вечности нет, воздаяния нет. И вдруг, а слава богатства куда пойдут? Мощный бас на всю. Я помню, побежал на другой же день ноты покупать. Быстрее мне так понравилась эта ария. Ну вот видишь, сбился. Вот видишь, а уж я кричал ее, попел изо всей мочи. Помню, так она мне понравилась. И до сих пор я часто ее привожу. Да, а слава богатства куда пойдут? Вот так. Так вот, человек, который имеет все-таки правильное мировоззрение, я бы сказал, христианское мировоззрение, так и старается в своей душе не допускать каких-то нехороших, греховных мыслей, чувств и ощущений. Я не говорю о грубых грехах, но это же само собой разумеется. А вот этих вот так называемых мелких грехов, кажется, на самом деле совсем не мелкие, это самые ужасные. Вот это лукавство, лицемерие, притворство, ложь, клевета. Они все связаны между собой. И чтобы освободиться от зависти, она же не одна сама по себе, эта страсть существует-то, а связана мощными, вот, одной железной цепью. И если мы не будем разрывать эту цепь там, где это можно разорвать, не будем бороться, конечно, тогда мы не можем справиться. Но нужна борьба. Это, пожалуй, самое главное. Внутри себя. Победа из побед. Победа над собой.
Алексей Ильич, как вы пришли к осознанию того, что ваше призвание быть педагогом? Мы с вами за кадром разговаривали о том, что быть педагогом — это миссия, и что ученик — это не сосуд, который нужно наполнить, а факел, который нужно разжечь. И вы так красочно, невероятно рассказываете об этом, но очень интересно было бы узнать, как вы это почувствовали.
Не знаю. Не знаю. Просто. Кто есть, то есть. Точнее, что есть, то есть. Не знаю, что сказать. Совершенно не знаю.
Вопрос так? От моей сестры и от меня вместе с ней. Как не лениться по
что
жизни?
Делать?
Не лениться
по не жизни. Лениться?
Да.
Ой, какой ужасный вопрос. Маша, ну это же нет, ну как от не лениться? Да. Ой, до чего это сложный вопрос, не лениться. Ну, собственно, как и очень многое другое, конечно. Ну, вот, например, Феофан Затворник, может быть, слышал, такой был, в XIX веке он жил. Вот он на этот вопрос, кстати, немножко смежный, правда, но отвечал. Как проснулся, ни в коем случае не давай себе размышлять. тут же все, вскакивай. Иначе потом так будешь валиваться, не знаю, тут же. Но, кстати, это пример хотя бы в отношении сна и как вставать, как не лениться. Верно, не давай себе вот этой свободы здесь, так сказать, раскачиваться. Вот сейчас Великий пост скоро начнется, уже через неделю. А, ну да, вот уже и будет там на всеношном, такое есть всеношные, то есть вечерние богослужения, и где будут петь «На реках Вавилонских». Это один из псалмов. Я говорю о нем вот по какой причине. Там есть слова страшные, страшные слова. Они, видимо, отвечали реальности того времени, но все равно это страшно. Когда евреи находились в плену, в Вавилонском плену, и вот там, в частности, вот это пели псалом «Блажен», ну, по-славянски «иже», ну, я по-русски скажу, в общем, «блажен», который возьмет твоих младенцев и разобьет о камень. Так они пели, они были в плену, и так они говорили у вавилонянах. Блажен, кто разобьет младенцев твоих о камень. Почему поется у нас за христианским богослужением? Поется, естественно, не в этом же, в научении таким вещам. Конечно, нет. Речь идет о другом совсем. О каких младенцах идет речь? Только зарождается мысль. Ты видишь, какая? Немедленно повивай это. Если начнешь зацепиться, только все, увязнет твой коготок, как говорят, и птичка вся будет поймана. Пока только начинается, тут же надо это убивать. Ну, в частности, молитвой, конечно, если это возможно. Вот таким образом. Вообще, самый лучший способ борьбы с многими вещами – это, конечно, немедленно сразу делать. Потому что малейшее промедление – это опасно. Недаром же есть такой девиз – промедление смерти подобно. Вот так. Ну вот от лености, вот от того, чтобы вскочить, нужно, вот Феофан Затворник советует так. Но многие другие вещи, ой, все они связаны между собой, все эти страсти и страстишки, все связаны, одной цепью опутаны. Поэтому человек, если хочешь что-то такое сделать в чем-то, учти, просто не сделаешь здесь, если не займешься в целом. Господи, помоги мне, ничего, не лукавить, не осуждать, не лгать и так далее. В общем, бороться нужно в каждом случае совсем тем, что действительно является грехом. В любом месте прорыв обороны врага может привести к победе. В любом. А по отдельности это очень трудно. Всегда надо быть на страже. Вот так вот.
Алексей Ильич, спасибо вам огромное. Низкий поклон. Нашим зрителям вы сделали огромный подарок. Я вас благодарю. И я уверена, все, кто посмотрит этот выпуск, тоже вам невероятно благодарны. Спасибо.
Ну что ж, я рад, Маша, что мог поделиться некоторыми мыслями. Вот так. Спасибо тебе тоже. Помоги Богу.